Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Не совсем обычно будет построен этот выпуск нашей программы, посвященный первому министру иностранных дел после Советской России Андрею Козыреву. Андрей Владимирович уже несколько лет живет в Соединенных Штатах, редко бывает в России, а после его недавней заочной словесной дуэли с Владимиром Путиным, видимо, и вовсе перестанет бывать, во всяком случае, в ближайшее время. Тем не менее, он будет участвовать в нашей передаче по скайпу, а в московскую студию я пригласил его коллегу в прошлом и свою коллегу и в прошлом, и в настоящем, Галину Сидорову, которая на протяжении первых нескольких лет становления после советской отечественной дипломатии была правой рукой министра иностранных дел, его политическим советником. Галя, здравствуй, дорогая, очень тебя
Спасибо.
Рад видеть в нашей студии.
Очень приятно быть в этой студии, спасибо.
Андрей Козырев, первый министр иностранных дел после Советской России. Назвав его несколько дней назад ни с того ни с сего министром без головы, Владимир Путин не просто позволил себе беспрецедентную для политика такого уровня грубость и личный выпад. Он должен был задеть самолюбие всех работавших с Козыревым людей, вместе с ним делавших внешнюю политику, в том числе нынешних руководителей МИДа, прямых выдвиженцев и в прошлом друзей первого министра. Но, как теперь водится, никто головы не поднял и Путину не возразил, приняв этот плевок, видимо, в соответствии с пословицей «за божью росу». Кроме самого Козырева, в ответном выпаде, назвавшего Путина человеком с головой, повернутой назад. Отдадим должное экс-министру. Образ получился похлеще и поточнее, чем путинский. Конечно, Андрей Козырев совершенно не вписывается в галерею советских и российских министров иностранных дел, почти всегда насупленных, набычившихся, кажется, озадаченных исключительно тем, чтобы дать отлуп Западу, заклеймить его происки, коварство и лицемерие. А такой, как Козырев, действительно был единственный, с тихим голосом, мягкой улыбкой, интеллигентный и не стесняющийся собственной интеллигентности. И главное, неизменно придерживающейся той точки зрения, что Россия должна стать частью западного мира, которому она принадлежит в силу своей культуры и истории. И разве не это национальный интерес России? Сегодня, когда представитель России в ООН обращается к зарубежному коллеге со словами «ты глаза-то не отводи», официальный спикер МИДа позволяет себе в издевательском тоне говорить о главах других государств, а сам российский президент обвиняет западные разведки в том, что они собирают по России биоматериалы населяющих страну народов, сегодня уже трудно себе представить, что было время, когда наша страна была открыта миру, а мир ей ответно симпатизировал. Послом в Вашингтоне сидел бывший диссидент Владимир Лукин, в Париже академик Юрий Рыжов, взаимодействие с НАТО осуществлял интеллигентнейший Николай Афанасьевский, урегулированием югославского кризиса занимался седовласый молодой красавец Виталий Чуркин, а ближневосточного – дипломат-виртуоз и пианист-виртуоз Виктор Пасувалюк. Такая вот плеяда осуществляла внешнюю политику России вместе с головастым министром Козыревым, правой рукой которого, его политическим советником, была принципиальная и независимая Галина Сидорова. Галь, ну первое, что я хотел как бы спросить и вспомнить, как тебя судьба связала с Козыревым?
Как меня занесло?
Да-да-да, при каких обстоятельствах?
Здание
когда, как это
площади.
Произошло, да?
Но вообще, такие вещи иногда случаются. Это, в общем, дело случая было. Потому что, ну, как ты, наверное, помнишь, до этого за плечами было 10 лет, почти даже, если не больше, в новом времени. И последние годы в новом времени я занималась, ну, скажем так, дипломатической тематикой, хотя последние
несколько лет... Ты все не рассказывай, потому что еще мы будем делать передачу про тебя, чтобы не повторяться, да?
Ну, в общем, короче говоря, несколько лет, вот за несколько лет до нашей встречи с Козыревым, вот в моем уже новом качестве, я была дипломатическим, в том числе дипломатическим корреспондентом журнала «Новое время». Очень тесно работала с нашими тогдашними дипломатами и с министром Шеварднадзе. Как ты помнишь, это было время открытия всего, в том числе открытия, что, в чем и был, собственно, главный интерес, открытия Министерства иностранных дел и возможности по-настоящему, как это принято сейчас, да, ну, по крайней мере, в других странах это точно принято, у нас, я сейчас не знаю, мы действительно имели доступ, имели свои источники в МИДе и имели возможность писать довольно открыто, откровенно и в том числе критически о том, что происходит в нашей дипломатии и что происходит с нашей внешней политикой. И, собственно, как потом оказалось, именно в этом качестве меня заметили люди Козырева. Люди Козырева, на самом деле, это были бывшие люди, некоторые из них были бывшие люди, которые работали в Шеварднадзе, и которые, собственно, с которыми я тесно сотрудничала в каком плане, но они были моими источниками в свое время, да, в большом МИДе.
Интересно с ним было работать?
Я сразу сказала, что если я, если меня берут для того, чтобы я была неким лицом, ну, в тот момент, видимо, симпатично мне то, что сейчас, уже много лет, но в тот момент, что я был таким приятным лицом, мне это неинтересно. Но если я получаю этот доступ и получаю возможность в этом участвовать каким-то образом, мне это интересно. И это было так. Это было так, ну, по крайней мере, первые несколько лет. А потом, надо сказать, что происходило... Ну, это все как бы... Процесс такой был... Одновременно шел. Шел такой откат... И было ощущение, что российское руководство, ну, прежде всего, конечно, президент российский Борис Николаевич Ельцин, он больше начинал слушать каких-то, скажем так, других советчиков, да, и какие-то шаги предпринимать, наверное, вот когда возможность будет у Андрея это спросить, было видно, что уже вот какое-то идет такое, вот, ну, не откат еще, но идет какие-то шажочки назад, да, и что какое-то оборачивание все чаще и чаще, мы оборачиваем куда-то назад, на кого-то смотрим, что-то принимаем во внимание, какие-то вещи.
Самое яркое твое воспоминание о работе с Козыревым?
Ну, самое яркое, вот, наверное, все-таки это Приднестровье, и я хочу Приднестровье связать с таким, на мой взгляд, очень важным моментом, от которого вот нельзя уйти, говоря о тех годах. Мы, ну, прежде всего, конечно, Андрей, ну, и его команда, в которую я входила, как ты помнишь, иногда это выглядело, вот то, что мы делали, выглядело как какое-то тушение пожара, да, мы бросались там, причем в основном это происходило по периметру России. Мы то летели там в Приднестровье, то решали какие-то вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, то это... То есть там все время где-то что-то начинало тлеть, или Югославия, конечно, да, вот все это, особенно то, что касалось России и российских границ, в данном случае я хочу сказать, что министр иностранных дел, конечно, выступал прежде всего, министр иностранных дел того времени, в данном случае Козырев, занимался именно внешней политикой, а не дипломатией. И именно поэтому... Мы все время должны были где-то тушить пожары, где-то решать какие-то вопросы, которые не совсем иногда, да, укладывались в какие-то вот дипломатические вещи. И это было связано и с военными конфликтами прежде всего, потому что военное руководство этим не занималось. То есть Козырев как бы в данном случае, я имею в виду, не занимался политикой, да, военное руководство, оно как бы немножко отмежевалось от вот всех этих вещей, а тем не менее, а проблемы-то они, никто их не решал, они там тлели, и у Козырева, конечно, был такой, ну, бзик нехорошее слово, но такой пунктик, он все время, у него в голове все время прокручивалась Югославия, и прокручивались вот те события югославские, которые вот выливались в какие-то реальные конфликты, он все время держал это в голове и готов был лететь куда угодно, лишь бы только вот притушить, и лишь бы только там ничего чего не началось. И вот, например, вот эта вот приднестровская история, которую мне очень запомнилось как одно из таких ярких событий, она была с этим связана. И поначалу вот эта поездка, она вообще не предполагала Приднестровье, она предполагала таджикско-афганскую границу. И это тоже, вот это как раз конкретный пример вот этого, этой политики, то, что мы занимались именно внешней политикой. Потому что на таджикско-афганской границе стояли эти российские пограничники, которые до недавнего времени были советскими, а потом стали российскими. И оказались абсолютно, где они оказались, да? Они не на российской границе, которой с Таджикистаном просто не было, да? Они оказались на границе с Афганистаном. И они там занимались чем? Они должны были, собственно, стоять там насмерть, чтобы никакие там джахиды оттуда не проникали, прежде всего, исходя из того, что они в Россию пойдут. Никаких договоров на тот момент не было. Этим занимался Министерство иностранных дел. Я имею в виду договоров о том, чтобы на законном основании эти пограничники продолжали там вести службу, чего хотело, собственно, тогдашнее таджикское руководство. И вот Козырев летит на эту границу объяснять пограничникам, которые вообще не понимают, что они там делают. И они уже многие были, извиняюсь, бери шинель, пошли домой.
Нет, ну это вот белое солнце вот, пустыни такое.
Он объясняет, почему им нужно, и что их про них не забыли, что они, так сказать, выполняют важнейшую миссию там и так далее. То есть министр иностранных дел вот эту политическую функцию должен был выполнять. А дальше происходит совершенно вот неожиданная история, когда совершенно случайно по радио, будучи, так сказать, после общения, еще не закончив даже общение с этими пограничниками и, соответственно, с таджикским руководством, вдруг выясняется, что в это время вице-президент России господин Рудской находится в Приднестровье и призывает 14-ю армию... 12-ю, да, вот я не сказала, что... Призывает, соответственно, ну, то есть объясняет командованию 12-й армии, что раз там вот такие дела творятся...
Ну, командование это генерал Лебедь, или он там не был в этот момент?
В это время Лебедева там не было. В том-то и дело. Там не... Лебедь в это время был в Москве, Рудской прилетел туда и начал говорить о том, что да, раз невозможно, значит, есть какие-то вот поползновения со стороны Кишинева, значит, мы сейчас здесь все встанем, и там эти самые бедные, абсолютно тоже брошенные люди, брошенные военные, которые испытывали колоссальное напряжение в том плане, что там с едой было, ну совсем проблем, с бытом были огромные проблемы.
Но зато колоссальный им говорят, арсенал оружия.
И колоссальный арсенал оружия. И он говорит вот в этой абсолютно взрывоопасной ситуации, что мы сейчас ничего страшного, у нас оружия тут много, в случае чего пойдем на Кишинев. Вот что сказал там Рудской. После чего, когда все это услышал Козырев по радио, он в ужасе, и действительно связи, как сейчас такой, не было, да, он берет, буквально он вспоминал тогда, что он идет в этот самый, ну, по телефону автомата за 2 копейки, он звонит, его соединяют в
результате... По-моему, правда, было 15 копеек, не 2, по-моему, уже на 15 копеек перешли.
Ну, тем не менее, да, это телефон автомат.
Да-да-да.
Это не какая-то правительственная связь. Он звонит, значит, Ельцину, его соединяют, и он говорит, что такое, что происходит. А Ельцин говорит, а что такое? Ничего страшного. Ну да, ну там. А Ельцин в тот момент, важно было, чтобы Рудской, у него там тоже под ногами не болтался, он был, по-моему, счастлив, что Рудской уехал. Потому что Рудской где-то, как потом оказалось, да, где-то в коридорах там его поймал, сказал, а вот я туда поеду. И Ельцин ему в устной форме сказал, ну, поезжай, ну, посмотри, что там происходит. То есть вот на этом уровне, значит, был этот вопрос решен.
Они друг другу стоили,
после,
да.
После чего, значит, Козырев все это объясняет и говорит, что сейчас может случиться, если там действительно этот, ну, бунт или, ну, вот это вот все беспорядки эти не прекратятся, то закончится это тем, что они действительно послушают Рудского и просто действительно начнут там воевать.
Пойдут
на Кишинев. И тогда Козырев, Ельцин ему дал добро. Козырев прилетает, я помню, тогда прилетели, конечно, сначала в Кишинев, потому что нужно было, тогда, по-моему, там Снегур был президентом.
Не в Чечне,
да? С ним встречается, все это было буквально на ходу. С ним встречается, быстро ему все это объясняет. Тот понимает, что действительно может случиться страшно. Он говорит, хорошо, я, значит, дам там указание местной полиции, потому что там же шли еще из-за чего беспорядки, там местная полиция тоже гуляла. Ну, молдавская полиция, то есть тоже там были какие-то инциденты, как сейчас бы, да, сказали. Вот. И после чего, значит, все, Козырев говорит, что... Ну, они решают, что Козырев полетит, ну, уже, так сказать, согласие с Негур, летит в Приднестровье. И там, конечно, вот он показал себя для меня человеком, ну, в общем, я его зауважала еще больше. Потому что, когда мы прилетели туда, оказалось, что это действительно толпа, очень такая сильно разогретая Рудским. То, что вы прилетели, Рудской за несколько часов до этого улетел. И люди еще были абсолютно на взводе. А когда на взводе жены, мужей, которые неизвестно, что у них там с работы, неизвестно, что они делают, неизвестно, как им выживать, то можно себе представить настроение этой толпы. Толпа была очень сильно взвинченная. И охранники Козырева, у Козырева было несколько охранников, ну, которые ему положены, там, человек пять. И они ему сказали, Андрей Владимирович, давайте не будем, ну, это просто опасно, и мы не можем вас защитить, давайте эту, так сказать, историю закончим и улетим. А что Козырев сказал? Нет, я пойду. И он действительно пошел в эту толпу, там была какая-то небольшая трибунка, на которую он забрался, такого, ну, при его, так сказать, такой тихом голосе, да, ну, можно себе его представить, да, вот в этой разъяренной толпе довольно было все страшно, честно говоря. Потому что люди все, да, и все, мало того, что эти женщины там очень разгоряченные, но их мужья, которые вооружены. То есть там толпа-то, она не просто толпа, да, как сейчас вот у нас этих безоружных людей, да, хватают. А там толпа, вполне себе толпа, которая может стрелять, там уже в воздух и не в воздух. И Андрей им говорит своим тихим голосом, что «можно я скажу?» А там кричат, что нет, все, пусть уезжает, кто он такой. Потому что надо вспомнить, что Рудской-то еще им говорил, что вот эти вот все мальчики в розовых штанишках, которые там, в Москве, мы их сейчас там... Ну, с чего они могут, эти самые мальчики? Мы вот сейчас пойдем на Кишинев и восстановим Советский Союз. Вот если, так сказать, грубо, примитивно говоря, был его посыл. И вот этот мальчик в розовых штанишках, которого он, так сказать, там полоскал, выходит на эту трибуну, значит, все орут, ну, потом, значит, какой-то там голос раздается, пусть скажет. И Андрей потом рассказал, что он... Я тут в ужасе, я не понимаю, что я им должна сказать, потому что я... у меня в голове Югославия, но я понимаю, что говорить им про Югославию, это просто, ну, идиотизм и, в общем-то, бессмыслица.
Лекция международного положения.
Вот. И что бывает, да, что бывает вот как в Югославии. И он, значит, тогда им говорит, женщины, я вижу тут вот в основном женщины, у вас же у всех есть дети. Вот вы готовы сейчас своих детей отправить на войну? И вот, как ни странно, эта вот простая фраза, самая доходчивая, да, наверное, для женщин, для любой женщины, у которой там сын возраста такого. И вдруг толпа начинает затихать. И какой-то голос тоже раздается, а какой-то женщина из толпы. Ну, куда эти послушать? Ну-ка, вот он дело говорит, мы что там, воевать, что ли, пойдем, действительно. И вот как-то это все вот так вот это самое... затихло, после чего мы пошли на офицерское собрание, где примерно то же самое происходило, но только уже... Потому что мы когда зашли туда, в это офицерское собрание, народ, ну, обычно что происходит, да? Господа офицеры встают. Зашел министр иностранных дел. Было очень такое ленивое шевеление в этом самом, и потом этот человек, который вел этот генерал, он сказал, господа офицера, ну, как бы на них посмотрел, и они так лениво, значит, все поднялись, но было понятно абсолютно, была обстановка абсолютно отрицательного, такого просто вот неприятия. И вот с ним уже, с ними, с этими офицерами, Козырев уже говорил о... ну, скажем так, прочитал лекцию про внешнюю политику, про Югославию. И они очень долго, это несколько часов это длилось. И потом вот это удалось, во всяком случае, вот этот вопрос был снят. И он говорил о том, что как вот, какая бы роль могла быть, и что действительно это, и, так сказать, и в Москве, там, и российское руководство, это, так сказать, этот вариант именно хотело бы, чтобы так было, что мы вас не бросаем, вы нам нужны как миротворческие силы, которые бы встали между, вот, чтобы не было здесь вот ни войны, там никаких вот этих самых инцидентов, мы вас не бросаем, мы там это самое, вы будете вот, вы как, ну, самый наш надежный, так сказать, оплот, вот, между экстремистами с одной стороны и с другой стороны.
В общем,
и да. Вот это удалось. И это, конечно, был вот такой пример вот реальной внешней политики.
Да, и небольшим будет преувеличением сказать, что предотвратил войну.
И когда думаешь о том, что сейчас происходит в Украине, и вот все тех событий, которые ровно по противоположному варианту развивается. Вот это невольно все время это сопоставляешь в голове и понимаешь, что такое внешняя политика и что такое нынешняя дипломатия, которая на самом деле, конечно, ничего общего не имеет с политикой, а имеет именно дипломатия исполнения указаний главного нашего дипломата, который находится в Кремле, то есть и тех указаний, которые, видимо, рождаются у него в голове, скорее всего, по большей части, ну, может быть, какие-то в его администрации. Ну, то есть это совершенно другая история. И когда говорят о том, что те годы у нас была слабая, да, слабая внешняя политика, я считаю, что она была значительно более сильная, чем сейчас. Хотя страна была слабая, страна была действительно очень измученная и выпотрошенная всеми теми годами, которые предшествовали, и тем не менее удалось вот это,
да,
все удержать.
Да, и опять же, подводя итог, и опять же, вот это на самом деле, как мне кажется, и была при всех своих несовершенствах, ошибках, всякое бывало, и это была дипломатия. То есть поиски компромисса, поиски мира, поиски каких-то, так сказать, путей соединения и решения конфликтов, а не оформление конфликтов и еще большего их усугубления путем навешивания, значит, как сейчас делает наш МИД, ярлыков и разжигания страстей.
Да, это были реальные дела, а не слова.
Да.
И вот, наконец, с нами на связи первый министр иностранных дел после Советской России Андрей Владимирович Козырев, который нынче, цитирую Википедию, проживает с семьей в Майами, критикует политическую систему в России и деятельность президента Путина. Такая вот загогулина. Андрей Владимирович, здрасте, дорогой. Насчет вас в Википедии правильно все сказано?
Здрасте. Ну, это, конечно, только часть, но, в принципе, правильно.
Все правильно, все правильно, не опровергайте. Очень хорошо. Скажите мне, пожалуйста, нельзя не начать разговор с вот этой вот недавней, так сказать, историей вашей такой словесной заочной дуэли с президентом Путиным. Скажите мне, пожалуйста, почему вы решили ответить, причем так очень резко и персонифицированно, на выпад в ваш адрес? Вы ведь дипломат очень опытный, всегда очень сдержанно себя вели в публичной сфере и отлично понимаете, что против вас люди очень опасные, мелочные и мстительные. Вы просто не сдержались? Или это такой, так сказать, такой политический такой каминг-аут и обдуманный первый шаг в некой новой такой, так сказать, главе вашей политической биографии?
Если начать с конца, то я не вижу тут новой главы. И второе, ничего, как говорится, личного. Просто вся эта ситуация, вот это высказывание в мой адрес, прям скажем, не дипломатическое, которое позволил себе президент, оно затрагивает гораздо более важную тему, на которую я, собственно, и хотел ответить, и про которую я поговорить, понимая, что если это будет в форме личного ответа, то, скорее всего, это привлечет больше внимания. Это вот школа журналистики, которую мне Галя Сидорова преподавала. Я пытался чему-то научиться, но, может быть, на троечку все-таки натяну, если она поставит. Значит, идея ведь в чем? Что разговор идет об интересах. Интересах России. Не моих интересах, а интересах России. Вот это тема, которая меня всю жизнь мою интересует. И я, собственно, на этот именно выпад, именно на эту тему и ответил. Я считаю, что интересы России, они не в том, чтобы вести войну с братской Украиной, они не в том, чтобы быть под санкциями, и не в том, чтобы тем более уж никак воевать на стороне Асада. Поэтому я думаю, что поскольку у нас был, ну, хотя бы частичный успех в том, чтобы воплотить настоящие вот интересы России в внешнюю политику, вот это и не дает покоя сейчас режиму, который, видите, вот прошло уже 25 лет почти с тех пор, и никак не могут успокоиться. Все вот они с нами полемизируют, вот со мной в частности полемизируют. Не потому, что это что-то личное, у нас с Путиным нет ничего, естественно, личного, но потому, что это живой пример того, что Россия могла быть нормальной страной, преследовать свои подлинные национальные интересы, а не интересы группировки, которая, вот как я выразился, смотрит назад и действительно смотрит в лучшем случае в прошлый век, а в некоторых аспектах теперь кажется, что даже куда-то в Средневековье. Но, конечно, это не интересы России. Вот, собственно, эта тема единственная, которая меня интересует. Ничего личного.
Я вас понял.
Может быть, раньше надо было заговорить об этом? Андрей, ну, ты очень долго молчал.
Я пытался. Я знаю, что ты всегда, всю жизнь она меня критикует. Всю жизнь. Особенно, когда мы вместе работали, но я уже к этому привык, и я знаю, что это правильная критика, поэтому я сразу с тобой согласен. Но в оправдание могу сказать, что я пытался говорить. Я долгое время пытался говорить на «Эхо Москвы», мне даже Венедиктов давал еженедельную программу, которую я года два тянул, потом понял, что это все никто не слышит. И, к сожалению, боюсь, что и нас сейчас не так много людей услышит. Вот в английском языке есть два разных слова. «Услышит» физически и «услышит» как бы поймет или постарается понять. Вот я имею в виду в этом втором значении. Ну и, конечно, там пропаганда, я понимаю, забивает все. Поэтому я согласен, что может, всегда можно сделать было бы больше, но я пытался и пытаюсь, собственно, сейчас. И вот первый же случай, который подвернулся, почему я говорю, что именно когда это в персонифицированном виде атака, нападение со стороны самого Путина, вот тогда это начинает вдруг привлекать внимание. Ну и слава богу, вот это только единственный личный аспект, который я в этом вижу.
А вот можно я задам вам такой как бы предельно общий вопрос? Вот в вашем представлении дипломат – это чиновник, берущий под козырек и исполняющий кем-то принятое решение, или это все-таки еще и политик, сам вырабатывающий и принимающий какие-то решения? Какой вот здесь баланс идеальный?
Ну, это один из тех вопросов, в котором нет идеального баланса, потому что, с одной стороны, конечно, дипломат, как и военный, да и, собственно, любой государственный чиновник должен подчиняться, иначе государство просто развалится. И иногда даже и не думать, почему. Просто вот сказали, так сделать, и все. Но, с другой стороны, конечно, есть Конституция. Когда речь идет о прямом нарушении Конституции, ну, что можно сделать? Можно уйти в отставку, но в любом случае тогда надо уйти в отставку. Это мое мнение. Ну, конечно, меня очень удручает, когда мои старые друзья, раньше люди, которых я продвигал, и мои замы и так далее, вот Галя, почти исключение, теперь продолжают служить этому режиму. Я сомневаюсь, что они искренне это делают. Но они, может быть, думают, что надо брать, как вы выражаетесь, под козырек. Я с этим не согласен. Всегда есть возможность найти какое-то решение. Тем более мы живем сейчас в России не Советский все-таки Союз, где там не было почти никакого выбора, хотя были герои, конечно, как Сахаров и правозащитники, которые шли в тюрьму, но сейчас такой вопрос не стоит. Сейчас можно, вот я, например, ушел из Думы после того, как кончился мой второй срок в Думе, пошел в бизнес. Да, это очень тяжело, да, пришлось переучиваться, по ночам читать книги, которых я раньше вообще в глаза не видел, про бизнес, про экономику, но ничего. То есть можно научиться и можно заработать. То есть такой прямо вот вопрос, что тюрьма или служить этому режиму, сейчас, по-моему, все-таки пока еще так до этого не дошло. Поэтому, да и вот на Западе можно всегда найти университет или еще что-то такое. Поэтому не совсем понимаю. Ну, вообще, да, конечно, пока ты вот именно на службе, да, ты должен выполнять указания вышестоящего начальства. Иначе государство просто развалится.
Но те ваши товарищи, которых вы анонимно упоминаете, и мы тоже не будем никаких имен раскрывать, товарищи, в том числе, которым вы просто, некоторым из них вы протежировали лично, и тоже мы знаем. Эти имена, вы считаете, что все-таки они сейчас кривят душой, а не тогда, когда они были с вами заодно?
Ну, мне хочется в это верить. Я думаю, что да. Потому что они достаточно образованные. Я знаю этих людей. Это умные люди. Это образованные люди. Это люди, которые начинали, как и я, свою карьеру еще в Советском Союзе. И мы прекрасно знаем, о чем речь. Нет, для меня, например, не было бы ничего легче, чем служить сегодняшнему режиму. Потому что я бы просто вспомнил то, чему меня учили еще в институте, то, чему я учился там лет первые, не знаю, 10-15 в МИДе, когда работал. Ну, все то же самое, но только что американский империализм заменял на американскую там гегемонию, или как там это, геополитику. Но это слова сменить ничего нет проще. А вообще вся идея это та же самая. Очень простенькая, что весь мир идет не в ногу, только мы идем в ногу, потому что мы идем в другую сторону. Вот это и есть вопрос об интересах. Вместо того, чтобы идти туда же, куда все остальные, потому что в этом, собственно, интерес в развитии, в демократии и так далее. Это будущее. Но Советский Союз упорно шел назад. Сейчас вот опять пошли назад. Но служить такому режиму с нашим опытом, это просто было бы одно удовольствие профессионально. Но совесть, как бы, мне кажется, все-таки не на этой стороне.
Мне кажется, к сожалению, наши коллеги, наши друзья, с которыми мы все вместе когда-то работали, как бы казалось, что делаем общее дело, мне кажется, что произошли какие-то необратимые перемены у людей, которые, в общем, трудно себе представить, что это просто так.
Маска.
Служили маска, да. Видимо, угу. Как-то это что-то более глубокое, к сожалению. Скажем, мы находимся здесь, ты сейчас находишься далеко, и, наверное, это играет роль, я тут в данном случае как бы совершенно не критикую, а просто это объективно. Но когда находишься вот в этой постоянной атмосфере, все это слышишь и видишь, кажется, что это, ну, какие-то необратимые перемены произошли у людей в головах. Трудно.
Помните, извините, Андрей Владимирович, помните такую пантомиму Марселя Марсо, где он примеряет разные маски, примеряет, сбрасывает, надевает маску дурака и в ней как-то, так сказать, заигрывается, веселится, потом хочет ее снять, а она не снимается, она приросла к лицу. Я боюсь, я с Галей абсолютно согласен, мне кажется, что вот тут тоже такие могут произойти необратимые метаморфозы. Давайте немного, значит, покончим с настоящим и немного вернемся в прошлое. Андрей Владимирович, вы ведь работали с очень таким тяжелым по характеру, непростым президентом, я имею в виду, естественно, Бориса Николаевича Ельцина. Вот скажите мне, а вам когда-нибудь его удавалось переубедить при принятии того или иного решения?
Да, конечно. Он, когда мы с ним работали, ну, года до 94-го, я бы сказал так, до 94-го, это было довольно часто. Он прислушался, он был вообще конечно, другим человеком по сравнению с тем, что уже было где-то начиная с 1994 года, а дальше, ну, совсем, как я понимаю, хуже, хотя я с ним после 1996 года уже лично не общался, поэтому трудно сказать. Но то, что я видел по телевизору, это, конечно, было исключительно удручающе. Ну и потом он же и назначил всю вот эту смену. То есть смена изменений режима произошло во время его второго срока окончательно. И назначение Путина, конечно, было совершенно не случайно. Но началось это где-то с 94 года. До этого, да, очень часто удавалось объяснить, но на то и профессиональный. Видите, разница между вообще дипломатом и министром, допустим, она все-таки в том, что министр может и должен играть и политическую роль. И только, конечно, если президент окончательно принимает решение, ты должен либо следовать этому решению, либо, опять-таки, подавать в отставку. Но министр имеет гораздо больше, на мой взгляд, политической ответственности. Вот недаром на Западе министров, руководителей вот таких ведомств, их назначают после выборов всегда новых и всегда уже, или, по крайней мере, у них есть политическая роль.
А наоборот, часто ли вам приходилось выполнять решения, которые шли вразрез с вашим мировоззрением, с вашим взглядом на ту или иную политическую коллизию? Ну, в частности, например, мне кажется, что все-таки в этой колоссальной многолетней югославской драме, особенно в ее финальной части, ну, как бы так сказать, все-таки вы уже... Не всегда ваша личная позиция совпадала с той линией, которую вам приходилось проводить.
Абсолютно верно. Я даже могу сказать, когда у нас произошел окончательный разрыв с президентом, это после Серебреницы, когда было массовое убийство в Серебренице, и, в общем, было совершенно ясно, что это так и произошло, как сейчас уже доказано на Гаагском трибунале и так далее. Да и тогда это было абсолютно очевидно. Мы тогда с министром обороны Грачевым поехали на Лондонскую конференцию, и там Грачев, что интересно, вместе с другими министрами обороны, они как бы экспертно изучали обстановку, именно как военные. И пришли к однозначному выводу, да, что там было вот такое массовое преступление совершено, и что нужно, в общем, разрешить применять силу, в том числе натовские бомбардировки. И Павел Сергеевич, он с этим готов был согласиться. Мы позвонили оттуда в Москву за последними указаниями, потому что время очень поджимало, некогда было переписываться. Мы позвонили Борису Николаевичу Ельцину и доложили вот эту обстановку, что мы, если мы воспротивимся этого, то мы окажемся в полной изоляции, совершенно позорной, я бы сказал, изоляции, тем более, что это и морально неправильно. Я это сказал абсолютно чистым текстом. А Грачев сказал так вот с военной выправкой, что да, мы оказываемся в изоляции, я думаю, что надо поддержать это решение. А Ельцин нам категорически запретил это делать. И мы вынуждены были высказать возражение. Не совсем понятное, правда, но против того, чтобы вот, значит, рассматривать это как преступление, как весь остальной мир, и тем более разрешить принять против этого меры. После этого, как вы знаете, НАТО начало бомбежки там и так далее, и, в общем, все это кончилось, как говорится, хорошо, в смысле Дейтоновские соглашения и так далее. Но вернувшись в Москву, я Ельцину сказал, что это не годится для меня. Принимайте решение, как хотите. Если нет, но дело в том, что я был с ним связан очень интересным таким положением еще с 91 года о том, что он меня не уволит, со мной не переговорив, я не уйду, с ним не переговорив и не получив его согласия, потому что он президент.
Thank you. Декабрь 1993 года. В здании на охотном ряду появляется министр иностранных дел Андрей Козырев, но не для отчета о международном положении, а в качестве депутата от Мурманской области. В это время в самом Мурманске полупустые полки магазинов, толпы перекупщиков турецкого ширпотреба, в прямом смысле слова, замерзший от безработицы порт. Депутат Козырев для мурманчан – это не просто имя в списке законотворцев, это надежда на перемены, хотя решение министра стать еще и парламентарием для президента Ельцина оказалось непростым.
Борис Николаевич, конечно, относился к нему с уважением и в целом как бы разделял те принципы внешней политики, которые он проповедовал и проводил на практике.
Тем не менее, Ельцин дал согласие. С этого момента Мурманск обзавелся не только законодателем с мировым именем, но и умелым лоббистом. На Кольский полуостров потянулись делегации из северных стран. В Киркенессе подписывается декларация о Баренц-сотрудничестве и создании Баренцева евроарктического региона, результатом чего стал поток иностранных инвестиций, обширная программа обмена человеческими контактами, которую чуть позже тогдашний министр иностранных дел Норвегии Турвал Столтенберг назвал «people to people». Но ближе к 1996 году стало понятно, ельцинское правительство реформаторов утрачивает популярность.
Андрей, как мне кажется, понимал, что ему придется уйти. Уйти, возможно, уже в ближайшее время. Мурманск получил тогда особые права. Были межправительственные соглашения по Арктике. Порт обрел новое дыхание. Ну, конечно, какая-то заслуга Козырева в этом, несомненно, есть. Это тоже было своего рода такое новое слово во внешней политике с точки зрения просто формы, что не все решается в Москве.
Высказавший Ельцину недовольство новым курсом, Козырев расстается с портфелем министра иностранных дел и сосредотачивается на работе в парламенте. Именно мурманское направление становится главным в деятельности Козырева, показавшего пример того, как большая политика может прийти в провинцию.
Очень коротко подводя итог вашей такой жизни во власти. Вот скажите мне, ваша главная победа и ваше самое досадное поражение? Очень коротко, не развивая даже эти сюжеты.
Главная победа то, что мы все-таки несколько лет, 2-3 года, может быть, но действительно воплощали национальные интересы России. Мы создавали СНГ, мы со всеми трудностями пытались урегулировать отношения с той же Украиной и вывести ядерное оружие и так далее. Вот это главное достижение. Главная проблема – это то, что мы провалились с этим. Вся эта политика была перечеркнута еще при Ельцине. И я никого в этом не обвиняю. Это моя беда, это наша ответственность демократов того времени, и то же самое относится, по сути, к экономическим реформам. Да, мы не смогли справиться, когда Ельцин сменил курс, мы не смогли выставить своего кандидата, мы не смогли взять лидерство в демократическом движении. И я несу за это ответственность наряду со всеми остальными. И, к сожалению, наверное, народ именно это помнит. И поэтому я думаю, что людям нашего поколения и того времени, при всем уважении ко многим из них, лично в моем уважении, лучше было бы сейчас оказаться советниками на втором плане и так далее, а не лезть возглавлять эти демократические партии, потому что народ не делает такого расщепления голоса, даже вот там, вот Козырев был только первый срок, а второй срок были другие люди. Я понимаю, что для обычного большинства населения все это ельцинская команда, эта ельцинская команда провалилась, и мы провалили эту возможность перевести. Но нам удалось создать прецедент, нам удалось создать какой-то временной во времени период, когда это все было живо, не просто теория. не просто написано в книжке или в статье. И поэтому вот они сейчас и вспоминают об этом. 25 лет прошло, я никого не трогал. Путин, я его никак не трогал и не собираюсь трогать в личном плане совершенно. Но видите как? Значит, где-то это сидит. То есть это и есть, Галя, признание того, что мы все-таки многое сделали. Потому что если до сих пор сидит это в головах, что с этим надо как-то полемизировать, с этим надо как-то спорить, это надо как-то опустить, надо добиться, чтобы люди... То есть они не могут про это забыть. Это очень важно. Это и есть наш с тобой орден Ленина.
Как говорится, в юноне авось, за попытку спасибо. Галя, а ты также определила бы победу и поражение?
Ну, у меня, честно говоря, более такой пессимистический взгляд. Все чаще я как раз вот хотела Андрея спросить об этом. Нет ли, Андрей, у тебя ощущения напрасно, ну, как бы, не то, что напрасно прожитой жизни, это, может быть, слишком так, высокие материи, но у меня вот иногда бывает такой вот приступ пессимизма, когда кажется, что все наши, в общем-то, усилия и в силу всех каких-то собственных возможностей, способностей. Мы что-то старались сделать, старались там из последних сил, да, что-то пытались донести, показать. И сейчас, в общем-то, ощущение, что все это разрушено, растоптано. И, в общем, как бы, ну, как будто бы этого и не было. Вот бывает такое, вот у меня бывает такое ощущение, может быть, оно неправильное, может быть, потому что я слишком погружена сейчас в эту жизнь здесь. Вот как ты, у тебя бывают такие моменты? Вот как ты с этим борешься? Вот, ты выглядишь очень оптимистично, это радует. Но на самом деле как бы все выглядит очень, на мой взгляд, более пессимистично, чем хотелось бы.
Знаешь, я исхожу из нашего же опыта. Мы с тобой из Советского Союза. Я из Советского Союза, безусловно. И казалось бы, откуда все это взялось в 91-м году, в 92-м году? Да потому что даже в КГБ, в советском, и в армии, еще раз я говорю, и в государственном аппарате было очень много патриотов, было очень много людей, которые болели за страну, болели за Россию, болели за интересы. И когда им стали объяснять, если ты помнишь мою предвыборную кампанию в том же Мурманске, когда я стал разговаривать с офицерами флота Северного и объяснять им, собственно, в чем наша политика стоит, это вызвало позитивную отклик, потому что большинство из них были честные люди, патриоты настоящие, но многого не понимавшие долгое время. Но для того мы и нужны были политики там и так далее, чтобы людям помочь это понять. И сейчас я абсолютно уверен, что сейчас в России не только те, кто смотрит назад в КГБ, но и в службах безопасности, и в армии, и вообще в государственном аппарате. Не только продажные шкуры, но есть люди, которые реально патриоты, такие нормальные люди, которые все это или понимают, или поймут рано или поздно. И поэтому этот режим так и бесится. Поэтому этот режим и находится в такой нервозной, что даже со мной через 25 лет продолжает спорить. Потому что они знают, что это все равно настоящая Россия, настоящие люди, настоящие патриоты, они проснутся. Но пропаганда, я понимаю, что пропаганда – это чудовищная вещь, чудовищная сила, и какое-то время может быть очень длительное. И для нас это тяжело. Да, это тяжело. Видеть это тяжело. Но ну, что делать? Я верю в то, что... Россия проснется, и в том числе в самых руководящих, как у нас говорят, в силовых структурах есть очень много настоящих патриотов.
Скажите мне, Андрей Владимирович, вы сегодня себя считаете политическим эмигрантом?
Ну, можно так сказать, да. Хотя я мой статус здесь он не связан с политикой. Я не просил политического убежища. И не апеллировал к политике, у меня другие основания.
У меня еще один есть вам вопрос такого рода. Ну, мы помним, что и Молотова, и Громыко называли господами «нет». Вас, как бы, так сказать, в противовес им, одни с одобрением, другие, наоборот, с опровержением вашей деятельности, называли господином «да». Вот для вас, мистер «да», господин «да», это похвала или осуждение, или критика?
Ну, как бы сказать, так же, как сейчас. Вот весь этот наш спор. Интересы России, они соответствуют общечеловеческим интересам. Они говорят, нет, это смешно, это чуть ли не позорно, это пустая голова и так далее. Я говорю, да. Да, я мистер, да. Я считаю, что интересы России, как и любой нормальной страны, если у нее ответственное перед народом правительство, как любого другого народа, они, конечно, совпадают с общечеловеческим. Что русские, россияне, они же монстры, у которых интересы не совпадают с общечеловеческими интересами. Почему? Пушкин – это часть европейской культуры, и он чувствовал себя как часть европейской культуры. И сказать, что Пушкин и все остальное, что делает Россия в России, да тот же Достоевский, тот же Толстой, что они против общечеловеческих интересов, да нет, батенька, вы просто не читали и не знаете ничего про русскую культуру, если вам кажется, что наши национальные интересы, что интересы России, они в том, чтобы противостоять наиболее развитым демократическим, продвинутым, как говорят, странам. С какой стати? Что, мы хуже других, что ли? Что, мы какие-то прокаженные? Почему? Это абсурд. Поэтому мой ответ на этот вопрос – да, совпадают. Да, мы должны быть членами мирового сообщества. Да, мы должны быть ответственными членами. Да, если мы заключили договор с Украиной, его надо соблюдать, как вообще любой другой договор. Я вот в бизнесе был последние 17 лет. И договоры надо соблюдать. Если они соблюдаются, на тебя в суд подают. Значит, и правильно делают. Поэтому... Вот да, да, видите, вот, и, вот вам мистер «да» и вышел.
Да, да и да. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Это было очень интересно. Это было очень, в конечном счете, оптимистично, хотя итоги мы как бы такие промежуточные подводили, невеселые. Но тем не менее, я вижу, что оптимизм и вера в то, что Россия когда-нибудь все-таки полностью станет частью Европы, вас не покидает. Да?
Да, спасибо, что заряжаешь нас оптимизмом.
Спасибо, спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен первому министру иностранных дел после Советской России, ныне оппозиционеру, критику политики президента Путина и фактически политическому эмигранту Андрею Козыреву. Он с нами был на видеосвязи, а мои гости в студии была журналист Галина Сидорова, в прошлом политический советник министра Козырева. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.